Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук Александр Панченко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И политолог, координатор экспертного проекта «Наш город» Дмитрий Солонников. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Российские власти продолжают активно поощрять религиозно-фундаменталистские настроения в обществе. Многочисленные события, происходящие в эти дни, свидетельствуют об этом. 26 октября президент Владимир Путин объявил о начале кампании по борьбе с сектами. Он заявил, цитирую, «Как грибы растут и всякие избушки, где проводятся всякие обряды, где непонятно, что происходит, либо людей под землю загоняют». Конец цитаты. Уже 1 ноября молодежное движение «Молодая гвардия Единой России» откликнулось на призыв Владимира Путина и пикетировало офисы мормонов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в семи регионах России. 4 ноября в Петербурге прошел крестный ход, в котором приняло участие более 15 тысяч человек, в том числе чиновники из Смольного и депутаты Петербургского парламента. В Исаакиевском соборе, где проходил благодарственный молебен, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент Владимир Путин были удостоены звания высокопревосходительства. Судя по всему, использование веры в политических целях в России будет продолжено. И сегодня мы попытаемся понять, каким последствиям это может привести. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Александр, Дмитрий, ну, у меня небольшое изменение в программе. Я все-таки вынужден, конечно же, попросить нашего гостя, политолога Дмитрия Солонникова, прокомментировать ту последнюю новость, о которой стало известно буквально за полчаса до нашей программы. Это, разумеется, отставка Сердюкова, Анатолия Сердюкова с поста министра обороны и назначение министром обороны, ну, исполняющим обязанности, видимо, Сергея Шойгу. Вот я хотел бы спросить вас, вот что стоит за этой отставкой и как вы это все расцениваете?
Смотрите, на мой взгляд, здесь сложились два фактора. Во-первых, идет достаточно большая атака сил, стоящих вокруг Кремля, на силы, стоящие вокруг Белого дома. И мы видим, что в течение последних месяцев был целый ряд скандалов, связанных с недопониманием администрации правительства и министров, тех поручений, которые дает президент. Целый ряд недовольств высказывался из администрации президента теми позициями, которые занимает правительство Дмитрия Анатольевича Медведева. И, в общем, мы видим, что напряженность между двумя лидерами, между бывшим тандемом, нарастает. Поэтому то, что ослабляют правительство, то, что на него идет информационный накат, то, что против него его активистов возбуждают, да, его деятелей, его министров возбуждают целый ряд дел, это понятный, логичный, в общем, на мой взгляд, закономерный процесс. То, что выводится слабый министр Сердюков, который не пользовался ни уважением, ни доверием в войсках, у которого было целый ряд проблем и имиджевого характера, и который не занимал сильную позицию, и меняется на сильного пропутинского игрока Шойгу, на мой взгляд, это усиление позиции администрации президента, усиление позиции Владимира Владимировича в структурах, непосредственно подотчетных Дмитрию Анатольевичу. И можно говорить о том, что это вот один из ходов, один из элементов достаточно длительной кампании противостояния двух бывших участников тандема, с одной стороны. Вторая позиция, которая здесь может быть, это антикоррупционные процессы, идущие в нашей стране. Давно ждали отставки крупной, давно ждали серьезного хода лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина по борьбе с коррупцией. Это уже притча во языцах. Коррупционные скандалы есть везде, во всех регионах практически. Говорят о том, что бюджетные траты завышаются многократно. Мы видим это и по нашему региону, где целый ряд вопросов есть, и по строительству кольцевой автодороги, по строительству стадиона. И, в общем-то, решения о том, почему это происходит, пока что спускаются на тормозах, но страна ждет. Страна ждет, что решения будут приняты. И ждали, что Владимир Владимирович кого-то сдаст из тех фигур, которые стоят на самом верху и которые должны будут ответить, если не за всю коррупцию нашей страны, то, по крайней мере, за какую-то ее часть. Был очень удачно выбран нынешний, ушедший в отставку только что министр обороны Сердюков. Это не самый близкий Владимиру Владимировичу человек. Это человек, который действительно несет на себе груз ответственности за все, что происходит в Министерстве обороны, и за коррупционные скандалы с одной стороны, и за проблемы с реформой армии с другой стороны. И достаточно красиво, да, его сейчас убрали. Владимир Владимирович набрал на этом целый ряд политических очков, поставил своего человека, развязал один из маленьких гордиевых узелков антикоррупционной деятельности. Я думаю, что это был вот таким образом скомбинированный шаг из нескольких решений, которые сошлись вот в таком действии.
Дмитрий, один вопрос я задам на эту тему, а потом мы уже перейдем к нашей основной теме. Скажите, буквально вчера экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал вообще слабеньким правительство Дмитрия Медведева, причем сказал, что это беда, они полностью совершенно не находят между собой никакого контакта, ни реформы образования, ни реформы науки не ожидается, ничего. Как, по вашему мнению, вот в этой связи вообще, с одной стороны, возможно ли обострение в тандеме, так называемом, да, тандеме продолжаться, будет ли обостряться отношения? И второй вопрос, допускаете ли возможность отставки каких-то других министров в самое ближайшее время?
Ну, в ближайшее время, думаю, нет, потому что, во-первых, был сделан ход в сентябре, когда три министра получили выговор. Первый сильный ход, да, такая желтая карточка правительству. Сейчас второй раз было сделано серьезное предупреждение, один из министров отправлен в отставку. Я думаю, что в ближайшее время нет. Ожидалось, что какие-то серьезные кадровые решения будут в ноябре, а вот ноябрь начался, в ноябре была отставка одного из министров. В принципе, правительство, на мой взгляд, действительно находится в неком подвешенном состоянии, но для того, чтобы были следующие ходы, должно быть серьезное ухудшение ситуации в экономике нашей страны, в жизни населения. Пока этого нет, пока удается сдерживать и рост цен на продовольствие, и, в общем, цены на нефть упали не таким катастрофическим образом, они вышли за планку 110 там вниз, да, но это еще не 90 и не 80, поэтому импорт еще не настолько дорог, и жизнь в стране еще продолжается в нормальном, в текущем, в общем, в обыденном режиме. Я думаю, что проблемы могут начаться зимой, когда будет усилено давление со стороны ЖКХ, когда поднимутся еще раз тарифы, когда целый ряд регионов могут оказаться без тепла или без горячей воды. Если, опять же, случится кризис международный и еще сильнее упадет цена на нефть, и импорт станет еще дороже в нашей стране, да, тогда экономическая ситуация резко ухудшится, социально-экономическая напряженность возрастет, в этой ситуации, возможно, будет отставка и отдельных министров, и всего правительства. А напряжение в тандеме растет, мы это все видим.
Спасибо большое, Дмитрий Солонников. Ну, мы возвращаемся к нашей теме. Это основная тема, это распространение религиозно-фундаменталистских настроений в стране. Но давайте вначале относительно, видимо, можно так предположить, начинается новая кампания якобы так называемыми тоталитарными сектами. Да, это Владимир Путин объявил, что вот надо госструктуры, как он сказал, должны усовершенствовать нормативно-правовую базу по контролю за деятельностью тоталитарных сект. Конец цитаты. То есть это, в принципе, опять-таки, вот, да, последнее время лексика какая? Запретить, усилить контроль. И такие выражения тоталитарные, например, да, секты. Вот, Александр, у меня сразу вопрос к вам. Тоталитарные секты. А что это за словосочетание?
Ну, надо сказать, что это словосочетание было заимствовано из американской традиции, но не настоящей, так сказать, академической социологии, а довольно маргинального антикультистского движения. Там действительно есть такой термин «totalistic sect», и, собственно говоря, он связан с развитием так называемого антикультового движения еще в 70-е годы XX века. Потом оно довольно быстро пошло на спад, и в современной западной социологии этот термин вообще не используется. Но, к несчастью, в России 90-х годов он был принят на вооружение, и, собственно говоря, его одним из главных его пропагандистов является такой довольно одиозный, с моей точки зрения, деятель антикультового движения, человек, надо сказать, крайне необразованный, по фамилии Дворкин. Вот. К несчастью, он не просто, так сказать, общественный деятель, он возглавляет сейчас экспертный совет при Министерстве юстиции и является, если можно так выразиться, лидером вот такого антикультистского и антисектантского лобби. Вот, и, может быть, действительно, политолог лучше объяснит, с чем связано вот это вот неожиданный выпад Путина против несуществующих тоталитарных сект, но у меня вообще так складывается впечатление, что, ну, это своего рода взбесившийся принтер, то есть вот все запретительные меры, которые сейчас происходят, они не имеют, собственно, никакой, так сказать, четкой логической программы и связаны с панически агрессивными настроениями жуликов и воров, которые, значит, увидели, что достаточно большое число граждан этой страны готово против них выступить. Вот, но самое печальное состоит в том, что у нас существует, к несчастью, составленный этим же самым Дворкиным, список тоталитарных сект. То есть, к несчастью, враги известны. Причем в этот список попали самые разные организации, начиная от довольно экзотических псевдовосточных религиозных групп, ну, как сознание Кришны, например, и более мелких, до не только, скажем, неопятидесятников, но даже систем многоуровневого или сетевого маркетинга, которые действительно рассматриваются социологами как такие бизнес-структуры с некоторым парарелигиозным оттенком, но, разумеется, никакого, опять же, тоталитарного или тоталистического характера не имеет.
Спасибо, спасибо, Александр. А я напомню, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы», у микрофона Виктор Изумков. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук Александр Панченко и политолог, координатор экспертного проекта «Наш город» Дмитрий Солонников. Дмитрий, вопрос к вам. Вот смотрите, начало наступления, якобы, если оно начнется, ну, по крайней мере, объявлено, да, на секты уже оно ознаменовалось событиями такими, что 1 ноября в Москве молодая гвардия «Единая Россия», она откликнулась на призыв Владимира Путина и провела, и не только в Москве, в 7 регионах страны, провела кампанию против мормонов, против церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Выдавали длинные большие такие виды билета, значит, ну, из Москвы в Вашингтон, да, ну, то есть, понятно. Вот, здесь сразу два вопроса у меня к вам, как к политологу именно. Первый, для чего начинать сейчас кампанию вообще против сект, в принципе, которая перманентно, так или иначе, вяло продолжается в этой стране, вот, это с точки зрения политической, имеет ли смысл или нет. А второй вопрос, почему именно мормонов, имеет ли это отношение к выборам в Соединенных Штатах Америки?
Ну, смотрите, да, по поводу кампании против сект, на мой взгляд, это попытка нащупать очередную повестку дня, которая бы красиво звучала в СМИ, которая бы могла занять ведущие строчки в информационных агентствах. Мы видим, что тема «Пусть или вот уходит», ну, все уже свершилось, да, и на эту тему перестали писать, на эту тему перестали говорить. Нужен какой-то новый скандал, нужен какой-то новый выброшенный флаг для того, чтобы вокруг него сгрудились работающие на официальную пропаганду средства массовой информации, и говорили бы именно об этом, а не о реальном состоянии экономики, а не о реальном состоянии социальной сферы, там, да, что происходит у нас с медициной, с образованием, со здравоохранением вообще, чтобы мы думали не о проблемах нашего общества, а о вымышленных кем-то специально для нас, для разговоров, нарисованных идеях и фетишах. Поэтому, ну, вот выбраны секты, как наиболее безобидные, мало на кого реально влияющая в нашей большой стране ситуация. Ну, реально, да, людей, включенных в эти секты, там меньше процента, меньше доли процента. Поэтому понятно, что очень удобно бороться с теми, кого практически нет и кто практически не заметен. Хороший флаг, да, хорошая тема. Давайте поборемся с сектами. Ну, давайте поборемся с апокалипсисом. Давайте будем выступать против того, чтобы в декабре, да, страна там не наткнулась на небесную ось. Ну, нормально, хорошо, скорее всего, не наткнется. Вот здесь точно так же. Давайте победим секты. Ну, хорошо, через какое-то время можно проверить результаты нашей борьбы. Мы выясним, что меньше процента людей позитивно относятся к этим сектам. Значит, мы победили. Но тема для разговора будет на несколько месяцев. Сект много, можно каждую из них вынимать, там, потряхивать, показывать, какая она красивая, как много у нее всяких своих там и атрибутов, и амулетов, и каких-то своих канонов смешных. Ну, они там, правда, есть смешные в разных сектах. И это все будет читаться, это все будет распространяться, люди это будут читать. Там, вот у этих многоженства, вот у этих пляски голыми вокруг костра, у этих там еще что-то. Ай-яй-яй, как нехорошо. Поэтому мне кажется, что эта попытка внести вот очередную такую вот тему в обсуждение, вбросить ее в средства массовой информации, а молодая гвардия бодро на это дело откликнулась именно сейчас. Ну, молодая гвардия, понятно, это такой передовой отряд хунвейбинов правящей партии. Молодцы, они
да,
честно...
Да, причем, простите, да, Дмитрий, я видел выступление представительницы вот этого молодой гвардии. Она сказала, ну как, вы не понимаете, что у нас в России существует только три официальных религии. Значит, это православие, православие мусульмане, да, ислам, угу. И, соответственно, значит, господи, у меня же вылетело из головы...
Иудаизм,
она сказала как раз...
Ну, на самом деле, не совсем точно. На самом деле, не православие, христианство.
Христианство.
Ислам.
Ислам.
Иудаизм и буддизм.
И буддизм, да, но поэтому она сказала, что иудаизм вообще нельзя считать официальной религией. Это так, полуофициальная религия.
Да, нет, это по закону, и более того, это нельзя называть официальными религиями, хотя это, этот закон конца 90-х, он тоже довольно дискриминационный, но он говорит о том, что вот есть, так сказать, исторические религии, которым дается не совсем понятно какое преимущество, но при этом у нас свобода совести, то есть позволительны все религии, так что... Хунвейбины, разумеется, закон толкуют неправильно, но на то они и хунвейбины.
Но они его еще и не знают.
Они, ну, нет, значит, но они называют три, будучи, да? Хунвейбинами, они не знают ничего.
То есть молодогвардейцы просто нарушают конституцию своими такими актами?
Ну, вы знаете, у нас в стране все нарушают конституцию, начиная от Путина и заканчивая мелкими чиновниками, так что что тут говорить?
Да, ну, по поводу, вот вы продолжайте.
Да, поэтому я думаю, что да, молодая гвардия бодро откликнулась, они сделали акцию, которая была заранее запланирована, я думаю, что все знали, когда будет призыв к тому, чтобы бороться с сектами, они вышли побороться с мормонами. Ну, сейчас тема американских выборов у всех на слуху, поэтому, да, конечно, они включились еще и в международную проблематику, ну, так же умело, как они делают практически все остальное. Вот, а если говорить о сектах, да, мне кажется, вообще странно все это разделение, вот, и когда мы ездим по стране, там проводим целый ряд исследований, или работаем в регионах, но мы же видим на Дальнем Востоке шаманизм. Это религия, которая активно существует, которая признана большой частью населения, реальная религия, которая, да, там вот у людей это то, что является частью жизни, настоящей жизни. Не псевдоправославие, когда люди ходят с значком знака зодиака, а при этом крестятся в церкви, как это принято в городах-миллионниках. А там, да, это для людей жизнь, это то, что связывает их с их корнями, с их предками. Шаманизм, видимо, тоже, если идти этой логикой, будет отнесен к сектам, будет отнесен к тоталитарным религиям, с ним придется бороться. И как вот мы в нашей многонациональной стране, где целый ряд регионов живет именно в этом сознании, именно в этой духовности, как мы тогда будем строить наши отношения? На мой взгляд, это достаточно большая проблема, делить религии на белые и небелые, на чистые и нечистые. Это такой очень сложный подход для России, именно современной, именно находящейся в нынешнем положении.
Александр, вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Вот, вот в Нижегородской области есть секта Путина-поклонников, да, матушки Фатиньи, бывшего директора плодовочной базы и заключенной, кстати, бывшей тоже. Ее подопечные, они молятся на портреты Владимира Путина и утверждают, что в одной из прошлых жизней Владимир Путин был апостолом Павлом. Но мы помним из истории, знаете, влияние того же, например, ну, я не знаю, Распутина, да, на императрицу, как это повлияло вообще. Вот если говорить, существует ли какая-то угроза, которая может повлиять, ну, я не знаю, на высшее руководство России, скажем так, ну, не знаю, там, супер Милонов, например, такой какой-то?
Ну, я думаю, что это все-таки вряд ли. На самом деле, я согласен с тем, что это, конечно, такой... такая фейковая повестка дня. Вот до этого этого они, по-моему, 3 года боролись с педофилией. И потом проговорился кто-то из сотрудников администрации президента, что, ну, просто нужно придумывать повестку дня, нужно отвлекать людей. Вот один раз приходит человек, значит, на работу и говорит: слушайте, а давайте бороться с педофилией, я тут вчера в интернете там такое-то прочитал. Вот. И начали бороться 3 года, значит, на наши, между прочим, деньги, на деньги налогоплательщиков, занимаются вот такой вот фигней. Вот, так что это, конечно, просто фейк. А что касается поклонников Путина, ну, видите, скажем, в 30-е годы 19 века в Москве была небольшая религиозная группа поклонников Наполеона, да, вот, они, значит, молились, в частности, там, бюстом бывшего уже французского императора. Но, разумеется, это никакого серьезного влияния не имеет. Другое дело, что вот эти самые псевдоэксперты типа Дворкина, им придется думать, а вот поклонников Путина их причислять к тоталитарным сектам или нет. И вот тут возникнут вопросы. Вот действительно, как бы шаманизм в списке Дворкина не значится, но включать или не включать. В общем, у них тоже будет своя головная боль, но на самом деле реальные и печальные последствия состоят в том, что это еще раз ухудшит жизнь религиозным активистам и малым религиозным группам в самых разных частях нашей страны. Ну вот, если вспомнить про педофилию, например, значит, реальным последствием для частного человека всей этой борьбы с педофилией стало то, что, например, каждый профессор университета должен был ехать в Питере, вот, значит, в управление внутренних дел, брать там справку, что его не судили за педофилию. Ну вот что это такое? Это просто пустая трата времени, булшит. Вот. Ну и вот они создают этот фейк, который оборачивается потом на местах коррупцией, притеснениями, бессмысленными нормами и так далее и тому подобное.
Вы знаете, Александр, я тут Виталий Милонов, известный депутат, да, законодательного собрания Санкт-Петербурга, он объявил о том, что он собирается начинать кампанию вот, борьбы с различными знахарями, экстрасенсами, гадалками, магами и так далее. Вот этот новый фейк, видимо, и, судя по всему, скорее всего, он может получить и резонанс, как это было до сих пор, да, в общероссийских масштабах. Что вы об этом скажете?
Ну, господин Милонов тоже, мне кажется, от взбесившегося принтера, ну, или, вернее, часть взбесившегося принтера, ну, и, возможно, он не совсем адекватный человек, я не знаю, но это мое личное мнение. Вот, но что касается борьбы с гадалками, вот вообще такой массовой низовой религиозно-магической культуры, если можно так выразиться, то боюсь, что в данном случае у Милонова ничего с этим не выйдет. Проблема, собственно, заключается в том, что основой современной религиозной культуры в городах как раз является вот эта самая магико-эзотерическая культура, и не нужно думать, что если человек несколько раз в год посещает православный храм и называет себя православным, вот он не следует этим практикам. Большинство городских жителей, да и уже и не только городских, поскольку урбанистическая культура распространилась и на деревни в последние десятилетия в очень существенной степени, ориентированы именно на эту, как назвал английский социолог Томас Лукман, невидимую религию, invisible religion. Вот на самом деле это основа современной религиозной жизни в ее практическом применении, а вовсе не молебны с титулованием президента его высокопревосходительством.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, на мой взгляд, да, здесь тоже, конечно же, серьезно нужно различать, что такое гадание и как это происходит в реальной жизни. Святочные гадания – это традиция Руси, традиция русской культуры, они описаны в прекрасных произведениях искусства, мы это все помним, как девушки башмачок, да, за окно кидали, и что мы с этим будем бороться, да, там. Я думаю, что когда Милонов говорит о гадании, он тоже не очень понимает, что имеется в виду, он взял определенный вот фетиш, мы будем бороться с гаданиями, да, мы будем бороться со знаками зодиака, мы будем бороться с гороскопами. Но это смешно в современной ситуации. Давайте все газеты перестанут печатать гороскопы. Давайте мы их будем читать теперь только в интернете. Там из продукции всех ювелирных магазинов попытаемся убрать знаки зодиака. Ну, тоже интересно, как у него это получится. То есть на сегодняшний день это огромная отрасль индустрии, огромная отрасль бизнеса. И говорить, что один Милонов сейчас это все закроет, это невозможно. Да, да, дальше нужно бороться там, с Днем Святого Валентина, что тоже является реально, на самом деле, просто куском бизнеса.
С Хэллоуином, да.
С Хэллоуином, да. Это международный бизнес, это международные придуманные праздники для того, чтобы продавать специальные вещи под эти праздники. Праздники – это огромный элемент культуры, и никакой Милонов их, конечно же, никогда не победит.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. А я напомню продолжение нашей программы «Петербург. Свобода». Слушайте после объявления. Я напомню нашим радиослушателям, с 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. На радио «Свобода» остается то, что мы сейчас делаем на нашей интернет-странице свободанews.ру в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами. Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института русской литературы, Пушкинский дом Российской академии наук Александр Панченко и политолог, координатор экспертного проекта «Наш город» Дмитрий Солонников. Сегодня мы обсуждаем многочисленные случаи использования религиозной веры граждан властями страны в политических целях, начало кампании в России по борьбе с сектами, крестные ходы и реакцию общества на все эти события. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Александр, ну вот смотрите, 4 ноября в Петербурге, да, прошел очень большой крестный ход, и все отмечали, что это, конечно же, событие не было с царских времен, по-моему, да, такого вот, хотя это традиция, потому что вот икона Божьей Матери, да, она регулярно в царское время до революции крестные ходы в этот день проводились. Все-таки у меня сразу много вопросов в связи с этим, во-первых. Скажите, вот интересно, что теперь вообще государство, оно что, постепенно страна превращается из общества воинствующих атеистов в общество воинствующих православных России, что ли? Это, посмотрите, вот по данным Левада-центра, в 89-м году верующих было от 16 до 19%, это было как данные социологических первых исследований Левада-центра. В этом году уже 77%. Да, смотрите, это первый вопрос. Второй вопрос, значит, я отдельно еще скажу, почему организаторы этого крестного хода, они дистанцировались от политики. Да, это понятно, но все-таки при этом массовость 15 тысяч человек, да, не один последний митинг оппозиции в Петербурге, ну, примерно, да, пускай официальный, но все-таки много очень, да, казаки, так сказать, ветераны ВДВ и прочие своими словами. Но не суть. Вот, все-таки ни одна из оппозиций не проводила такого многочисленного митинга за последнее время, даже самые такие, может быть, ну не суть, да, это можно сравнивать, конечно. Вот, это что значит? Это что значит? И, ну вот, вначале эти два вопроса. Пожалуйста, как вы это все воспринимаете?
Да, ну, действительно, из общества воинствующих атеистов мы превращаемся в очень странное общество. Но тут можно вспомнить известное, так сказать, расхожее словцо о том, что у нас не делают, получается, либо автомат Калашникова, либо КПСС. И, конечно, печально думать, что вот за те 20 лет, которые прошли с момента крушения Советского Союза, православие, русское православие, в общем, пошло таким печальным, я бы даже сказал, безнадежным путем. Опять же, не будучи политологом, я не берусь судить о том, кто и как пытается встроить православие или сделать православие, скажем так, государственно-политической идеологией. Ну, мы это видим, это действительно так, и существует уже особая некоторая такая политика православной идентичности, которая, разумеется, тесно связана с национализмом. Но, с другой стороны, мы видим, что сама Русская Православная Церковь Московского Патриархата тоже настойчиво пытается, скажем так, влезть в государственную структуру, о чем бы я ее, кстати, предостерег, потому что если бы иерархия и клирики были более образованы и лучше знали историю, то они бы знали, что, собственно, в синодальный период, когда Петр I сделал православную церковь частью государства, реальное положение духовенства в России было довольно печальным. И вот отец Георгий Флоровский, один из лучших историков русского православия, назвал его, сказал, что, значит, после Петра духовенство в России превратилось в запуганное сословие. И нужно помнить, что, с одной стороны, будучи частью государства, что православная церковь получит разные привилегии, возможности, опять же, что-то урвать от нефтяного пирога и так далее, но она станет подчиненной, они, их будут пороть, так сказать. Так что вот я бы лично не рекомендовал, но, конечно, кому что нравится. Вот, но дело в том, что у нас, конечно, представление о православии сейчас очень тесно слито с национализмом, и какая-то часть общества, наверное, действительно думает, что вот эта православная идентичность, она имеет какую-то коллективизирующую и так далее силу. Но, опять же, нужно помнить, что существуют как бы низовые частные религиозные практики, которые очень разнообразны, и существует вот это политическое православие, которое сейчас, значит, поднимается на щит. Не хотелось бы думать, что православие сыграет такую же роль, какую играла такая национал-коммунистическая идеология в Сталинском Советском Союзе или ислам в современном Иране. Но единственная моя надежда, опять же, на то, что все-таки жулики и воры – это не то же самое, что сталинские властители, и не то же самое, что иранские аятолы, потому что если ты занимаешься воровством, то на это уходит значительная часть энергии, и не хватит ни сил, ни времени построить по-настоящему тоталитарное государство.
Александр, а вы знаете, вот вы упомянули националистов. Я как раз хотел обратить внимание на то, что один из организаторов, опять-таки, пресловутый Виталий Милонов, да, вот крестного хода, он дистанцировался от них. Вот, вот что он сказал, что надо отметить, я цитирую, надо отметить, что русский марш в том виде, в каком он сейчас проходит, это мероприятие очень далекое от православия. Это мероприятие, где все больше множится, как микробы на тухлом банане, всевозможные неоязыческие, оккультные и прочие мракобесные структуры со своими башками, идолами. Начитавшись книг писателей-фантастов, их адепты пытаются выдумать какие-то дохристианские этапы развития нашей страны. Этих людей мы не приветствуем, не приглашаем. Только через покаяние они могут вернуться в лоно церкви. Конец цитаты. Как вам нравится?
Ну, тут надо сказать, Милонов прав в том отношении, что действительно не очень большую, но некоторую часть современного националистического движения, в том числе среди молодежи, действительно составляют неоязычники. То есть на Западе, и особенно в Западной Европе, вот эти самые неопеганс в основном имеют такой, так сказать, в идеологическом отношении левый характер, они связаны с экологическими движениями, с более-менее мягким отрицанием буржуазного общества, со стремлением уйти в природу и так далее. Это вот у нас, например, такая линия, скорее, церкви Последнего Завета виссарионовцами репрезентирована. Но у нас тоже есть небольшое количество вот и такого рода неоязычников, но значительная часть неоязыческих групп и у нас, и в некоторых других странах бывшего Советского Союза, это как раз радикальные националисты, близкие, так сказать, по идеологии национал-социализма, просто они в данном случае пользуются не православием, славянским, ну, тоже, разумеется, изобретенным, выдуманным славянским язычеством. Но, честно говоря, для меня радикальный националист, что православный, что язычник, это все равно. Вот. Да, и, кстати, возвращаясь к этим самым, к гадалкам, гороскопам, надо еще сказать, что, собственно, в имперской России, вот, в православной России, все это было совершенно спокойно разрешено, и издавались, начиная с Екатерины II, пособия по гаданию, существовали профессиональные гадалки.
Сонники многочисленные, да.
Вот единственные, кто запретили гадание по-настоящему, это как раз безбожные атеисты.
Дмитрий, а вот ваше, как вы можете прокомментировать вот это позиционирование политическое, с одной стороны, как бы отторжение от националистов в том виде, в котором, смотрите, да, националисты так не смогли провести русский марш вместе с крестным ходом в Петербурге, а с другой стороны, смотрите, в Смольном, говорят, везде в кабинетах появились иконы, да, Смольным активно, значит, там чуть ли не перед заседанием правительства теперь проходит чуть ли не молебны там и так далее. Все это. Ну, это с инициативы, так сказать. Большинство чиновников высокопоставленных, они все входят в сообщество православное, да, как оно называется, Афонское, да, так сказать.
Ну, у нас же губернатор православный, да, вот, чекист.
Вот, как получается, да. Вот как так получается? С одной стороны,
Смотрите, русский марш – это оппозиционное движение все-таки, да? Это протест против нынешней власти и против нынешнего состояния в стране. Поэтому если участники этого марша отождествляют то, что происходит в стране с православием, они будут выступать против православия в том виде, в котором оно сливается с государством. Поэтому они ищут для себя какие-то другие религиозные выражения, да? Ну, в частности, могут уходить в неоязычество. Это с одной стороны. С другой стороны, православие, которое приходит в общество, ну, на мой взгляд, это так же, как в свое время коммунизм, да, 18 миллионов коммунистов было в нашей стране, только членов Компартии, все остальные вроде как верили в то, что мы коммунизм построим к 80-му году. То же самое сейчас, 70% отождествляют себя с христианской религией, с православной религии. Ну, во-первых, это они так хотят себя отождествлять, и даже так просто хотят назваться во время опроса. Это социально одобряемое поведение. Сейчас модно и правильно, да, и грамотно себя позиционировать как православного верующего. Большинство из них не читало Библию, большинство из них, подавляющее большинство, не придерживается обрядности, большинство из них не выдерживает каноны, как я уже говорил, носит различные амулеты. Ходят к гадалкам, верят в число 13, в черную кошку и так далее и тому подобное, что, в общем, для православного человека должно быть невозможно. А засилие православия сейчас в Смольном, ну, это, не знаю, некая беда, на мой взгляд, нашего города. К сожалению, город изначально строился как город старелигии, город поликультурный, город, куда съезжались разные национальности с разными верованиями, и это все приветствовалось, когда доминирующей является одна религия, неважно какая, православие, лютеранство, не дай бог, там, или наоборот, дай бог, или ислам в какой-то своей форме, да, это нарушает традиции Петербурга, нарушает традиции политической, культурной, социальной жизни города, и в какой-то мере, мне кажется, будет и дальше вызывать отторжение у большинства горожан. Все-таки 5,5 или 10 тысяч участников крестного хода – это меньше, чем участников Курбан-Байрама и других исламских праздников, которые происходят у нас в городе, и столкновение вот этих двух культур, это огромная проблема, которая может возникнуть, если мы город будем делить вот на эти две части.
У нас, пожалуйста, да.
Ну, я так хочу еще добавить, что, собственно, никакого, так сказать, нормативного единого православия никогда и нигде не существовало. Оно постоянно меняется, скажем, вот из... Если говорить о чтении Библии, то в течение значительной части XIX века Библию запрещали переводить на гражданский русский язык, и вообще долгое время считалось, ну и не только, собственно, у православных, и у католиков, что Библию простым верующим лучше не читать. Ну, там действительно можно вычитать, это, правда, много самых странных вещей, вот, но как бы то ни было, просто не существует нормы. Православие – это такая вот тоже достаточно живая и разнообразная вещь. Печально только то, что людям пытаются что-то навязать под маркой православия, и это действительно имеет уже сугубо политические, а не, так сказать, культурные или психологические причины.
У нас звонки. Яков из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашему политологу Дмитрию, извините, не помню фамилию. Вот.
Солонников, да, пожалуйста.
Да, Дмитрий Солонников. Если возможно, то вопрос не по основной теме, а по тому, с чего вы начали. Вот. Но ни для кого не секрет о том, что президент у нас был патриотическим симулякром, а премьер-министр у нас был всегда либеральным симулякром. Вот у меня к вам вопрос. То, что вот говорил в самом начале, и чем-то связана вот вторая часть, что ищут повод, чтобы отвлечь людей от существующих, реально существующих проблем. Вот у меня такой вот вопрос. Почему, собственно говоря, не вернулись к зимнему времени, что, так сказать, очень активно муссировали, и почему не происходит переименование милиции обратное? Благо, так сказать, общественное настроение, в общем-то, в принципе, даже люди либеральные, я знаю, касается их Москвы, люди все равно были против переименования, люди все равно за милицию. Почему я это говорю? Я это говорю потому, что это ведь прекрасные поводы тоже самоотвлечь. Но мало того, это еще, кроме всего прочего, и сыграет некую такую анестезиологическую роль, в кавычках, естественно, психотерапевтическую. Все люди будут очень довольны, вот, в большинстве своем, да, даже понимая о том, что это именно симулякр. Вот почему это не делается? Или это приберегает действительно как тяжелую артиллерию, когда совсем будет плохо?
Спасибо, Яков. Вообще можно каждый год менять и отключать. Запрещайте.
Ну, смотрите, про зимнее время, на мой взгляд, вопрос не закрыт, он еще будет обсуждаться, да, это еще та тема, которая будет муссироваться и будет завешена как один из политических ньюсов. Вообще идет процесс, да, отмена тех законов, которые были приняты в свое время при Дмитрии Анатольевиче, и я думаю, что процесс будет продолжаться. Здесь забавная ситуация, Дмитрий Анатольевич, кроме того, что он либеральный симулякр, он еще лидер партии «Единая Россия», которая на самом деле вполне себе государственническая, вполне себе проправославная и вполне себе выступающая за стрельщиком и идеологом вот этих вот новых культурологических начинаний, увеличения роли православия, увеличения роли самодержавия, нового самодержавия. Я думаю, что в этом отношении у него сложная позиция. Конечно же, он, с одной стороны, должен держать марку прозападного либерала, комплементарного Европе, комплементарного либеральному курсу Европы, с другой стороны, он подстраивается под тот формат, в который его поставил первый человек этого тандема. И здесь он на некотором распутье находится. А с точки зрения отмены его решений, я думаю, что мы это еще увидим.
На звонке мне Федор, наш постоянный слушатель из Петербурга. Добрый день.
Да, здравствуйте, Виктор. Вы знаете, то, что вот мы видели в фальшивый день 4 ноября, это, конечно, катастрофа цивилизационного масштаба в Петербурге. Вот этот крестный ход, а он, я думаю, был организован административным ресурсом. Туда, видимо, людей, бюджетников каких-то сгоняли, я все-таки думаю. Это 21 век. Моление за царя, это, конечно, чудовищно в стране, которая вроде бы является республикой, где церковь отделена от государства. Кстати, телеканал «Сто» показал торжественный концерт, посвященный юбилею Владимира Владимировича. То есть, вот, понимаете, тут такое впечатление, что мы действительно уже скатываемся в какое-то абсолютное средневековье. Вот Путин предлагает бороться с сектами. Но на самом деле, конечно, имеется в виду религиозное меньшинство, как-то забывая, что у нас вообще-то тоталитарной давно стала московская патриархия. Это, конечно, довольно страшные знаки того, что происходит. Я бы хотел все-таки вернуться к отставке Сердюкова и задать вопрос. Вот мне-то кажется, что это знак очень нехороший. Во-первых, будет поставлен крест, видимо, на каких-то очень половинчатых реформах в армии. Мне кажется, что... Ну, что такое МЧС? Ведь действительно ведомство коррумпированное, закрытое, и, видимо, это устроит такое назначение армейских генералов. Шойгу был одним действительно самых лояльных людей нашему хозяину.
Ну, он генерал армии, да, конечно.
Да, и мой вопрос такой. Вот, во-первых, не считаете ли вы, что это явная попытка дать... что это явно знак того, что и Медведев скоро полетит, и, конечно, нежелание Путина производить хоть какие-то изменения, ну, допустим, не давать тому же Рогозину, амбициозному националисту, прорваться на какие-то посты и укрепиться, хотя, конечно, я не сторонник Рогозина. Это первый вопрос, и второй, если успеете, Ромни. Я вот все-таки болею за Ромни. Вот вы не считаете, что Обама придет, и еще больше наш замечательный национальный лидер распустится в своих безобразиях? Спасибо.
Ну, давайте, если можно, не очень долго, да, потому что давайте, все-таки это не по нашей теме все-таки.
По поводу отставки Медведева я уже говорил, что, на мой взгляд, в ближайшее время она не произойдет, хотя в перспективе это событие ожидаемо. Но она ожидаема после определенных кризисных явлений, которые должны увеличиться в нашей стране. По поводу усиления или неусиления роли Рогозина, ну, у Рогозина был конфликт с бывшим министром обороны Сердюковым. С Шойгу ему будет работать сложнее, без сомнения, потому что Шойгу это тяжеловес, это человек, у которого аппаратный вес и влияние на первое лицо государства гораздо больше, чем у Рогозина. Но я думаю, что здесь будет выстраиваться некая система сдержек и противовесов. И, в общем, у Рогозина тоже есть шанс что-то изменить, так как, в общем, меняться ситуация в Министерстве обороны будет.
Кстати, по поводу Рогозина, как раз сегодня Рогозин в Петербурге проводит мощное совещание по поводу вооружения, какое-то секретное, закрытое и так далее, где будут присутствовать очень серьезные чины из Министерства обороны. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста, добрый день.
Добрый день, Виктор. Удивили меня ваши оппоненты из молодой гвардии, да, которые назвали иудаизм неофициальной религией. Дело в том, что есть четыре мировые религии. Это христианство, ислам, иудаизм и буддизм. И никто пока этого не отменял. Так что просто мало понимающие в этом вопросе молодые люди. Но я хотел спросить Александра Александровича и Дмитрия вот о чем. Ну, наверное, вот в религии было понятие ереси, да, которое, в общем, является неотъемлемой частью любой церкви, и в истории религии, ну, вот если взять, допустим, православие, то это и субботники, и хлысты, и так далее, это изучается. Но вот понятие, которое трактует бывший сотрудник «Радио Свобода» Александр Леонидович Дойкин, говорит о тоталитарной секте, которая, видимо, взята из французского законодательства. Я так понимаю, что речь, видимо, идет о таких сектах, как секта Муна, Аум Синрикё в Японии. Вот, и на ваш взгляд, это явление достаточно опасное, или на это можно закрыть глаза, и в России такого рода секты не получили широкого распространения? Спасибо.
Ну да, наверное, мне надо начать отвечать. Вот что касается ереси, видите, ереси – это как бы проигравшие. То есть... Если бы выиграли они в борьбе, то, соответственно, еретиками бы называли тех, кто сейчас оказался победителями. Ну и, кроме того, есть еще отдельная история о том, что ереси очень часто, и в частности в европейском средневековье, просто выдумывались, ну, так сказать, иногда в силу социальных психозов, иногда в контексте социально-политической борьбы, но это долгий разговор. Вот. А что касается действительно Муна или Аум Синрикё, хотя вообще я бы не сопоставлял две эти религиозные группы, ну и, в общем, можно назвать некоторые другие, в конце концов, действительно мы знаем, что, например, это печально известная самоубийство в Гаяне, в Британской Гвиане, последователей Народного храма и так далее. Действительно, в истории религиозной жизни, в частности, случаются и массовые самоубийства. Но говорить о том, что существуют специально некоторые религиозные учения или некоторые религиозные организации, ориентированные на тотальный контроль, и ведь вот о чем еще говорит Дворкин и другие сектоборцы или антикультисты, о том, что ну, у них всегда есть некоторый конспирологический такой аспект. То есть вот есть некоторые, значит, злокозненные лидеры этих самых тоталитарных сект, которые заманивают, вербуют, потом отбирают деньги или заставляют там совершать какие-то ужасные обряды, только чтобы, значит, вот этим злокозненным лидерам было хорошо. На самом деле это все, конечно, полная ерунда, и любая религиозная группа, даже центрированная вокруг того или иного сильного лидера, там, учителя, гуру и так далее, даже ориентированная на серьезную изоляцию от мира и вследствие этого имеющая существенную потребность в символах коллективной идентичности, там, внутренних структурах и так далее, любая эта группа является проекцией более широких существующих культурных процессов. То есть, ну, например, один из таких пуантов вот именно Церкви Объединения, этого самого преподобного Муна, состоял в том, чтобы создавать новые настоящие семьи. Там вообще вот это такая корейская идея семейственности. И на самом деле все-таки надо сказать, что популярность это движение во многом получило за счет того, что туда шли люди, которые очень хотели создать семьи, у которых это не получалось другим образом. То есть это не Мун придумал, что вот давайте будем так действовать, а просто это некоторая проекция существующих в тех или иных культурах запросов. То есть, грубо говоря, не царь командует боярами, а всегда бояре командуют царем. Каково общество, таков и лидер.
Да, эти впечатляющие фотографии о тысячах женихах и невестах, да, которые... Сергей из Москвы, пожалуйста, добрый день.
Добрый день. Знаете, я практически совсем согласен, как говорят ваши приглашенные гости. Это такая маленькая ремарочка, что, я думаю, молодые гвардейцы не знают, кто таких хунвейбины, как вы правильно сказали, кто они хунвейбины. Вот. А по поводу... Также я согласен с тем, что действительно... Сам факт того, что порядка 70-80% граждан Российской Федерации себя идентифицируют как православные, но таковыми в истинном смысле не являются. Я всегда говорил, вот сейчас подчеркиваю многим, что сам факт суда над Пуссирает как раз является косвенным, а может быть и прямым подтверждением, что страна по большому счету-то и не православная, если говорить о канонах православия. Вот. Но я хотел единственный маленький еще момент сказать, что на самом деле власти заигрывают церковью по принципу «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», не обращают внимания, что существуют побочные эффекты от такого, так скажем, сращивания церкви и государства. Ведь популяризация православия, она приводит к тому, что люди, которые себя не идентифицируют как православные, те же самые люди, вот больше, скажем так, мусульманской культуры, они резко начинают, собственно говоря, активизироваться и идентифицироваться как мусульмане. И дальше как бы игра в это, например, на примере Москвы, власти заигрались, вот как бы подекларировав, мы вам сейчас 200 храмов в шаговой доступности построим, и тут же, собственно говоря, мусульмане говорят, а нам, и получается, собственно говоря, побочный эффект от этой игры с церковью приводит к тому, что возникает излишне ненужная конфронтация между условно мусульманами и условно православными.
Спасибо, Сергей. Понятно, что вы хотели сказать, но, знаете, вот я вам хочу привести тоже, это к социологическим опросам можно по-разному относиться, но последние данные октябрьские Левада-центра, 57% россиян опрошенных уже сегодня готовы принять поправку, гарантирующую уголовное наказание за оскорбление чувств верующих. Здесь вопрос стоит не о вере, а здесь вопрос стоит о настроениях в обществе. Понимаете, это гораздо более серьезное, по-моему, в данном случае мы не говорим о том, кто позиционирует себя, кто истинно верующий. Это может завести далеко очень разговор. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста, добрый день.
Да, добрый день, Виктор, да, участников передачи приветствую. Я хотел внести очень маленький штрих смысловой, вот то, что говорили здесь, значит, участники передачи. Я хотел обратить внимание на то, что, так сказать, при очевидности поддержки властями российскими православными, оказания, так сказать, продвижения этой религии в общественном сознании россиян, надо отметить, что власть поддерживает не просто православие как таковое, а именно вариант православия Московской патриархии, вот в этом варианте. И, при этом надо иметь в виду, что ведь у нас в России существует помимо Московской патриархии и другие ветки русского православия. Ну, это одна из наиболее известных, это митрополия в Суздале, митрополита бывшего, нет, это был номер Валентина, так называемая автономная православная церковь, на которую...
Владимир Сергеевич, простите, у нас просто уже нет времени для того, чтобы углубляться.
Вот этот момент осветите, пожалуйста, да?
Да, пожалуйста, очень коротко, да, Александр, будьте любезны.
Да, разумеется, существуют и так называемые катакомбные церкви, и автономная церковь, и многие либеральные священники уходят в румынскую церковь. То есть все это существует, да. Но еще раз подчеркну, что православия как такового, вот как некоторые субстанции, вообще нет. Есть разные церкви, и, разумеется, их политическая направленность и даже канонические некоторые нормы могут существенно различаться. Так что речь идет, разумеется, о Московской патриархии, весьма неблаговидно выглядящей в нынешнем политическом контексте.
Спасибо. Спасибо, Александр. У меня последний вопрос, Дмитрий. Буквально полминуты осталось у нас. Ваш прогноз, насколько это будет дальше все развиваться, такие настроения в обществе?
Пока настроения будут развиваться, мы это видим, что клирикализация общества идет, и она идет во всех ипостасях. Православие будет сейчас пытаться ввести в ранг новой государственной идеологии. И я думаю, что в ближайшие годы мы, к сожалению, будем жить в этом направлении.
Если не будет больших изменений, спасибо, Дмитрий, большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были ведущий научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук Александр Панченко и политолог, координатор экспертного проекта «Наш город» Дмитрий Солонников. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов 5 минут на волнах Радио Свобода поверх барьеров американский час. Главные темы: рейтинг президентов, книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кулинарная история СССР, гость АЧЕ, автор-гастроном Анна фон Бремзен, нью-йоркский альманах, ротманские...
Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы.